Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
И мы ее обсудим. Всем привет, друзья. Есть такая тема. Сегодня нас здесь много. Давайте быстренько представим тех, кто участвует в команде портала Тифлоинфо или канала Тифлоинфо. Ксения Блейк. Ксюш, привет тебе.
Всем привет.
И Андрей Поликанин.
Всем привет.
Но у нас сегодня на самом деле здесь будет сразу две команды. Я думаю, что здесь будет очень шумно. И у меня есть на самом деле сразу возражение по поводу эфира сегодняшнего. Представляете, коллеги? Начинаешь эфир, и возникают возражения. Одно из возражений. Почему мы все в комнатах? То есть мы сидим, и мы не на месте. Вот этот эфир, я думаю, ну, похожий эфир месяца через 4 мы сделаем не здесь. Я думаю, мы сделаем его в парке. Да, Анна?
Да, я на это надеюсь. Здравствуйте.
Я Анна, даже приеду ради послушания.
Из Великобритании?
Да, в парк.
Андрей честный, он не обещает приехать.
Нет. Я его вытащу, я за ним заеду по пути.
Я не обещаю, тем более, что холодно. Ну, правда, через 4 месяца уже не будет.
Андрюш, почему
мы
сказал.
Со скидкой купим билет. Я думаю, что тебе Люфтганза.
На слове поймаем.
Да. Говорит Павел, какой из них? На слове поймаем.
Павел Дремин.
Сейчас с Павлом... Слушайте, как вы, Павел Первый и Павел Второй, как вы их различаете? У вас Павел Дремин и Павел Леонов. Что вы делаете, коллеги? Или как? Или один Павел, другой Паша. Анна, руководитель проекта. Что делать с ними?
Сложно скрывать наши внутренние секреты. Давайте, Олег, придумаем что-нибудь новое для этого эфира.
Хорошо. Ну, это
какой... У них, походу, подпольные клички там.
Понятно. Я полагаю, что да.
Совсем подпольные.
Ладно, сдавай.
Один будет Глеб Жеглов, а другой Володя Шарапов.
Глеб Жеглов. Парковые клички. Нет, Павел Первый и Павел Второй — это сразу исторические ассоциации сразу будут, и это же нехорошо.
Первым ты еще ладно, а вот со вторым уже сложнее. Да. Если вы только Грачева приплюсуете, тогда может быть, да.
Понятно. Короче, Павел Д и Павел Л.
Давайте я буду Пашей.
Пашей будет Павел Дремин.
Дремин,
да. А Леонов будет Павел. Ну и ничего, нормально.
Да, всем привет. А то я никак голос не подам.
А это мы тебя все перебиваем, и на самом деле в этом эфире мы не перебиваем только слушателей и зрителей. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, участвуйте, пожалуйста, в чате, потому что вас мы точно не перебьем, вас мы просто прочитаем тогда, когда время дойдет. И я так полагаю, что нас смотрят и слушают. Кто-нибудь смотрит из нас за чатом, Андрей?
Смотрят и слушают, и пишут в чат, поэтому есть народ.
Окей, замечательно.
Хотят в парк, Олег.
Все даже хотят в парк. Слушайте, а я что-то ничего не понял, коллеги, потому что, ну, на самом деле, мне сложно бывает иногда понять, потому что я все-таки человек слабовидящий, и вот когда в вашем видео вы заявляете о том, что незрячему человеку трудно пойти в парк, я такой, ну, берешь друга, знакомого, другого незрячего, в конце концов, и пошел. Ксюш, ты говоришь, что трудно. Почему?
Ну, во-первых, потому что за последние 2 года вот ситуация в Великобритании была таковой, что нам просто не разрешали брать знакомых и ходить в парк. Мы не
имели
права.
То есть можно только поодиночке гулять?
Да.
Круто.
У нас была ситуация такая, что к тебе могли приходить люди только там, ну, волонтеры или там социальные работники.
Пойди, а сопровождение? То есть если ты идешь с сопровождением, то слепой, тебе надо сопровождение.
Поскольку мы в целом относимся к категории уязвимых граждан, там были какие-то послабления, но в целом для того, чтобы пойти в парк, нужно было и уговорить кого-то с тобой пойти, потому что сказали, а вдруг ты зараза, если с тобой не пойдут.
Ну да, так здесь сопровождающий в парк такая... еще, наверное, не обязан идти с тобой.
Да, это во-первых. А во-вторых, в парках британских, там, ну, Олег, я просто не знаю, когда ты последний раз был в парке, и какая в России ситуация. Здесь в парке не только гуляют, здесь в парках живут, спят, празднуют, отдыхают, и, ну, мирное гуляние – это такой оксиморон, вот, потому что бегают дети, спят люди, которым негде жить, приходят тинейджеры или студенты отмечать свои какие-то праздники, поэтому вот, просто если ты будешь ходить по парку, во-первых, на кого нарвешься, а в-третьих, если даже куда-то сядешь, всегда будет бабушка, которая спросит, а почему ты не видишь, и так далее.
Почему ты не видишь?
Ну да, то есть
нет, как-то не сложилось, бабушка.
Ну как-то они начнут там, вот, а ты вот человек там, да, ты вот очень смелая, ты вот, то есть, понимаешь, вот такое вот, как, ну, люди вот идут, гуляют и смотрят, там, рассматривают природу, размеры там парка, дорожки, человеку незрячему все-таки нужно концентрироваться, чтобы ни на кого не наступить, никого не сбить, никому не, ну, как сказать, не причинить вред больше, чем ты причинишь его себе.
Это как поэтому... тут в чате, не в чате, в Твиттере наша коллега Илья Нурулина написала, говорит, иду и сзади слышу, куда она одна-то пошла?
Да,
ну,
да, да,
Олег,
да.
Всякое да. бывает. А я иногда, ну, там, если идешь, там, крики мамы, смотри, подожди, стой! А ребенок уже около меня, там, стой, уже ты не успеваешь сказать, потому что ребенок там то ли с игрушками, то ли на роликах. Поэтому, ну, всякое бывает. То есть парки – это, ну, место общего досуга. И в Великобритании тоже разговоры о том, что вот эти вот общие места или вот shared spaces, они должны быть... оборудованы для незрячих, или ну, люди должны все-таки иметь представление о том, что есть, могут быть в парках люди там, с категорией инвалидности.
Уважаемые коллеги...
Тимофей спрашивает, а бездомные люди, которые находятся в парке, говорит, и что, и полиция не гоняет? Тимофей, вообще-то...
Слушайте, ну, это мы как-нибудь в другой эфире, я думаю, сделаем.
Нет, потому... вообще-то в наших странах это незаконно. Гонять кого-то откуда-то.
Ты имеешь полное право быть там.
Нет, подождите, она может и гоняет, если и на платные места там. Ну а что?
Конечно,
ну,
конечно.
Они завтра не придут, он скажет, ну, ну а куда
если
мне
это общественный
идти?
Парк,
вот
ну,
я, да. тоже, я тоже присоединюсь к Ксюше по поводу того, что это трудно незрячему ходить в парк, потому что, например, мне очень сильно повезло, у меня жена есть зрячая, которая тоже так же любит гулять, как и я. Просто ходить гулять, то, что называется, фланировать. Вот. А многие, ну, кто-то живет один, у кого-то семья, которая либо не может, либо не хочет с ним гулять. Поэтому это. И при этом человек не настолько мобилен и реабилитирован, что он может ходить сам.
Уважаемые коллеги, Павел, Анна, Павел, которых, наверное, можно вместе называть по первым буквам, получается, пап. Уважаемые коллеги, пап. А скажите, пожалуйста, вот вы сейчас услышали наших ведущих, которые рассказали о своем опыте. Вы, для вас это как-то отзывается? То есть вот у вас были трудности, проблемы с прогулкой в парке? И если да, то какие? Я думаю, что нищих или там бездомных в парках, наверное, в России-то нет. Ну вот, по крайней мере, как-то обычно не видел. С чем вы сталкивались вот на своем пути, по своему опыту?
Ну что, давайте я, наверное, начну.
А давайте, да? С лидера проекта.
Очень интересное начало получается. Как раз вы прям отразили актуальность нашего проекта, потому что мы говорим о самостоятельном посещении парка.
Это не про то, что берешь сопровождающего, пошел, значит, все классно.
Да, абсолютно точно. У нас вообще, да, никакие сопровождающие, они не возбраняются, но не приветствуются, скажем так. Мы с ребятами, с командой максимально попытаемся сделать все для помощи незрячему в самостоятельной именно прогулке. Ну и попутно, чтобы она еще была комфортной и безопасной, это прям первым пунктом. По поводу, почему вообще возник этот проект. Наверное, вот как раз поэтому и возник, что все мы тоже хотели, будь то по парку, по городу, неважно где, передвигаться самостоятельно. Мы все достаточно бодрые, активные, самостоятельные, непоседливые. Нам нужно куда-то бежать и с кем-то договориться. Бывает иногда не очень вот...
Олег, я перехожу инициативу, с твоего позволения, Олег.
Так бери, конечно.
Анна, скажите, пожалуйста, вопросов сразу два. Я тут на злой коп, я жесткие вопросы буду задавать. Вот.
Чертик в табакерке я, так что ты...
Я злой коп.
Да, вот. Пальму делить первенство. Не
вопрос первый. На какую степень реабилитированности рассчитан ваш проект? И из него исходящий второй вопрос, а предполагаете ли вы, что незрячий как-то самостоятельно доберется до парка? Или это не ваша забота? Ваша забота организовать доступность непосредственно в парке? Спасибо.
Сначала на второй вопрос отвечу. Не то чтобы это не наша забота, мы по поводу того, как человек в парк доберется, мы поинтересовались и, в частности, предполагаем, что человек воспользуется службой сопровождения, если ему нужно. До метро.
До парка, да? До метро.
По метро он, соответственно, воспользуется службой сопровождения метро, и у службы сопровождения метро есть такая функция, они могут доставить, скажем так, помочь дойти человеку прямо до парка.
Да, есть такое дело.
Да, их несколько, этих входов. Вот, и они, в общем, помогают прийти к любому входу. Вот, ну, вообще, да, вопрос хороший первый по поводу степени реабилитированности. Наверное, если все-таки прям человеку, ну, нужно помочь вот на первом этапе, то прям велика вероятность, что, может быть, не каждому в таком случае подойдет второй этап самостоятельных прогулок. Это все-таки должна быть достаточно хорошая реабилитированность.
То есть где-то оно должно встретиться, или реабилитированность человека, да, и готовность парка. Слушайте, я не могу не спросить. Ребят, я просто хочу уйти в комментарии, потому что я кошатник заядлый. У кого пришла кошечка? Потому что нам зрители пишут: ой, кошечка пришла.
А, это у меня.
У Павла Брёвина. Родственные души.
Странно, мой еще не пришел, походу, он где-то там.
Сейчас, у меня сегодня на эфире кошечка пришла утром на моей основной работе, просто пришла кошечка. Ну вот, они, когда дверь закрыта, они обязательно хотят за нее, так что все нормально.
Да, Андрей, извини, это еще пожалуйста. Один участник нашей команды.
Так, ну что ж, средство реабилитации. Андрей, извини, пожалуйста, я тебя перебил, наверное, ведь был и второй вопрос, или что-то
да,
еще?
Да, не, я просто был дополнение, я почему спросил про степень реабилитируйся, потому что одно дело я, например, который, ну, почти сам не ходит, прямо скажем, а другое дело, я над этим буду работать, но пока это вот так. А другое дело, скажем, я прям могу назвать, потому что это, ну, хорошая черта, поэтому, как бы сказать, хороший опыт, могу сказать, назвать даже имя, вот есть Светлана Васильева,
да,
которая приезжает в незнакомый город и, простите, фигачит с тростью.
Она одна, в незнакомую страну по GPS. Приезжает.
Да. И в незнакомую страну приезжает. То есть это разные, это я к чему? Это разные разные далеко степени реабилитированности. Я вот про это спрашивал.
Давайте я, наверное, немножко тоже вклинюсь. Смотрите, по поводу реабилитированности. Я много поездил, много где был, и тоже перемещаюсь абсолютно самостоятельно, где угодно.
Извините, а у вас зрение какое? Или у вас нет?
0,0.
А, 0,0 тоже.
Хорошее зрение, а что?
Тоже хорошо, да.
Вот. Так вот, я скажу так, что, несмотря на это, в парке, даже вот мы работаем в Царицыно, вслепую сложно. Эта парковая зона, она изначально сложна для ориентировки, потому что это веерное расположение дорожек, да, когда они могут из одного места расходиться.
Вот. Еще на них ориентиры сложно же найти, я так понимаю.
Да, сложно,
а дело
потому
в том, что
тротуаров нет.
Ну да.
Вот
да.
О чем разговор. В Царицыно, например, конкретно там есть дорожки, по которым вполне себе могут кататься машины. Вот, если брать Царицыно. Ну, там их немного, но тем не менее. Mm-hmm. Значит, следующий момент, что по поводу ориентиров, да, это действительно проблема, потому что мы изначально, начиная проект, мы говорили о всяких направляющих и так далее, а на самом деле это в Царицыно реализовать почти невозможно.
Объясни, почему?
А дело в том, что парк Царицыно, ты на любимую мозоль, да?
Да.
Ну, это когда знает, куда вставать, понимаешь? Так, кстати, Павел, чуть-чуть пониже камеру, потому что, да, там лампа и потолок, а тебя маловато оставалось.
Ага.
Вот, чтобы мозоль было видно.
Так лучше?
Да, конечно.
Мозоль у меня большая. Так вот, значит, дело в том, что парк Царицыно относится к парку-музеям, и еще попадая на территорию парка, ты попадаешь под действие правил музея. Это он имеет статус заповедника, он имеет статус особо охраняемой территории.
Я сразу прошу прощения, я не из России, поэтому, ну и вообще, в принципе, не очень знаю правила музея в данном случае, что такое. Я понимаю, в закрытом музее руками не трогать, у них одно правило.
Я сейчас объясню, что это такое. Давай. Например, мы решили поснимать на фокус-группе, а нам сказали: ребят, нужна аккредитация. Мы такие: а это же типа, ну там, общественное место и так далее. Не, да. Ребят, это парк-музей.
Вот. То есть, погоди, и фоткать нельзя? То есть, я не могу просто прийти с семьей, зафоткаться с друзьями? Там.
Но на телефоне можешь чисто так вот с рук, а со штатива, с камерой...
А, у вас профи, все, я понял.
Слушайте,
Кульского это парк-музей, позвольте тоже вставить 5 копеек, Кульского это парк-музей, стало быть, там работают все правила про объекты культурного наследия, там ничего нельзя шевелить. Там, например, у нас...
В Англии также.
У нас... Сейчас отсутствует работник музея Царицына Александр Новиков, еще один член нашей команды. Он, например, рассказывал, что у них есть в одном месте итальянская плитка, которую вообще никак нельзя трогать или как-то делать, чтобы
там по всему парку
управляющую туда поставить, например.
Но ты же не
знаешь,
вам
скажу,
когда ты пришел, и ты хочешь потрогать, посмотреть, ты вообще не понимаешь, куда ты попал. Ты эти правила можешь понарушать, даже не заметив этого.
Да, и как раз-таки, да, как раз-таки посетителям да можно эти правила понарушать, и это нельзя сделать самому парку. Вот о чем говорил Павел Леонов.
Вот
да,
чего, у вот
да, у них эта плитка немножечко, в частности, поплыла, как плитка любит делать. Вот, и чтобы ее поправить и сделать там прямую дорожку гладкую, у них согласование длятся уже сколько там, Паш, года полтора, да?
А я сейчас скажу, мы как раз встречались с руководством парка, я был на встрече, я был, и Антон Федотов. Значит, у них есть место, где у них просел грунт, вот они уже 2 года пытаются согласовать, чтобы это исправить. А чтобы подрезать ветки, им тоже нужно согласование.
То есть, короче, я правильно понимаю, что доступность это будет целая...
Что для незрячих это еще и... это еще и в этом смысле, да? То есть оно еще и не ровная, не гладкая дорога.
Угу. Да, я тебе еще с открытыми ливневками. Вот. Ну, как бы они не сильно глубокие, но...
Но неприятность можно, получить хватит, да.
Неприятность можно, да. Вот. И я, честно сказать, почему я посмеялся по поводу любимой мозоли, я, конечно, очень сильно подрастроился после встречи с директором. Ну, как сначала так это, мы планировали много-много-много-много, то есть пришло понимание, что хочется-то много, а по факту мы очень сильно ограничены. Поэтому было принято определенное решение, то есть есть рекомендации, которые... Ну, могут они сделать сейчас, например. Есть вещи, которые зависят непосредственно от нас, что мы можем сделать, ну, вот сами, да, для того, чтобы люди все-таки могли пользоваться парком. И есть рекомендации, будут они, которые они поставят в план работы, да, то есть это может реализовываться, на самом деле, достаточно долго. Ну, я вот говорю, я привел пример с согласованием в 2 года для того, чтобы грунт вернуть,
поправить. Ну, тогда вопрос, а почему Царицыно? Почему было не начать с парка попроще?
А здесь я, наверное, скажу тоже я. Мы вот с ребятами обсуждали, я скажу тоже я, да. Мы с ребятами на самом деле эту тему тоже обсуждали. Во-первых, у нас в команде сотрудник парка, нас поддерживает, действительно поддерживает и заинтересована в этом всем администрация парка. И сначала я так подрастроился, а потом мы с ребятами поговорили, и мы поняли, что если мы начнем реализовывать доступность здесь, если мы запустим, в принципе, этот процесс, если возникнет, ну, появятся возможности, да, часть возможностей, которые мы реализуем здесь, и сделаем те рекомендации, о которых мы говорим, то на других парках будет уже намного проще.
Ну, будет вас
лучше начинать
показать
с более сложного, чем от сложного к более простому.
То есть вы решили задрать планку вверх, да, получается?
А я тебе скажу, сначала мы его взяли, а потом уже поняли, какие сложности будут.
То есть потом ее опускали обратно на эту планку.
Да.
Но она такая, то поднимается, то опускается.
Так это же гибкость называется, коллеги. Слушайте, а вот вы приходите в парк Царицыно, и вы начинаете переговоры. У вас в команде сотрудник парка. Я как-то периодически слышал про то, что там парк Царицыно, что-то с доступностью. Вот что у них было? Знаете, обычно, когда мы, допустим, начинаем писать работу или там диссертацию или еще что-то, вот первая глава – это состояние дел, да, вот что на данный момент есть. Вот вы приходите
макеты
в Царицыно.
Макеты. Что там? Да, даже не макеты, я вот, позвольте, тут я скажу, тут дело даже не в макетах, у них есть такая фишка, что это же музей, и они в первую очередь, естественно, адаптируют именно сам музей, сам музейный комплекс. То, что происходит снаружи, да, есть, естественно, макеты, но это скорее такая вишенка на торте. А самая основная работа, это была внутри здания, соответственно, адаптация для людей с инвалидностью не только по зрению, потому что это положено, да,
вот.
Но для инвалидов по зрению у них есть скорее не макеты, а таблички с подписью. То есть, например, есть экспонат, который где-то рядом там стоит, а вот возле него есть таблички по Брайлю с описанием, что условно ваза из бронзы такого-то века была там-то, там-то. Но саму вазу при этом потрогать нельзя. Вот что самое ужасное.
Ага. Слушайте, ну я примерно такое же видел на горе Парнас буквально недавно, недели три назад. Смотрю, значит, вот табличка стоит, и там эти веревочки натянуты, чтобы по веревочкам можно было. Я муз не видел там на Парнасе, а брайлевские таблички-то я видел. Вот. Ну и тоже они...
Музу бы дали потрогать, да, Олег?
А тоже, Олег, а тоже не было ни копий, ничего? Потому что в Лувре, например, когда я был, ну очень давно, правда... Там были просто копии вот этих вот. Понятно, никто тебе 16 века трогать не даст, 17-го, 14-го. А копии были такие,
нет, я да, гипсовые. Я видел в музеях, где были копии. Нет, у этих ребят не было. У них была брошюрка по Брайлю на входе. И причем, когда ты получал вход бесплатный, как незрячий, тебя спрашивали, вы по Брайлю читаете? Я с радостью, с гордостью сказал «да». А мне потом сказали, только вернете.
Да. Царицыне брайлевскую такую брошюрку с... Ну, своего рода описанием парка, но это такая очень сжат, такой сжатый вариант с условными обозначениями, что где, да, ну, такая мини-карта, но это так, очень мелко. И к вопросу о музее, у нас еще будет разговор, наверное, об этом, что мы планируем работать с сотрудниками парка, и как парка, так и самого музейного комплекса, потому что, например, когда я был в музее просто как посетитель, я пришел щупать эти брайлевские таблички, на меня налетело сразу несколько пожилых смотрительниц: не трогайте это для слепых, а я же самый зрячий в этой команде. Ага. И они
понятно.
И думаю, а что это он делает?
А ломает? Он точку подковырнет и сковырнет, и она больше это...
Грифелем,
когда я прочитал
текст. И неприличное слово останется.
Ага.
Да. Да, я еще добавлю. Извини, пожалуйста. Паша. Да, еще к Павлу добавлю, что по поводу того, что было. Александр упоминал, что у них еще была, может быть, Паша меня поправит, если я ошибусь, то ли одна, то ли несколько, может быть, чуть больше одной, например, две экскурсии для адаптированные для вот незрячих посетителей. Да, помните, мы же, собственно, с этого тоже и начали знакомство с парком.
Нам провели замечательную экскурсию. Это вот просто уличную, да, экскурсию по уличной части парка. Я был, вот, честно, реально впечатлен, прекрасно писал. Очень классно. Вот с этого мы начали работу с парком. Когда тебе подводят, когда тебе дают потрогать разницу кирпича, да, разницу. Вот он реально, кстати, он по теплоте даже разный. Разных времен кирпич.
Но видите, там на самом деле история-то большая. Насколько я понимаю, там ведь был незрячий сотрудник, был такой пожилой уже человек, Владимир Ирха. Работал он достаточно давно, и тогда все это дело продвигали.
Потом Александр работал с ним вместе одно время, пока он, соответственно, пожилой сотрудник не уволился.
Да, насколько я понимаю, потом просело это дело.
Да. Слушайте,
ведь у вас получается, что там две разные истории. Одна история – это музей, другая – парк. Ваша задача – это доступность, прежде всего, чего? Музея, парка или
уличная часть парка. Уличная часть парка все-таки. Пока это уличная часть парка, так как у нас стоит задача все-таки – это прогулки, да, по парку. Поэтому взята уличная часть парка. На самом деле мы понимаем, что в идеале это комплексная работа. В проекте будет проведен обязательно мастер-класс с сотрудниками парка по работе.
Ну, то есть вы этим бабушкам... Вот. Они в музее. Бабушкам нужно сказать, что вот слепые иногда бывают
сновидящими. Да.
Вот. Собака иногда там... бывает кусачей.
А, собак,
вот
да.
По поводу собак там тоже были сложности. То есть мы с ребятами поднимали этот вопрос при встрече с руководством парка.
Нельзя туда собак-проводников?
Олег, там, как мне было озвучено, там были проблемы, значит, с доступом в парк с собаками и выходом из парка с собаками тоже.
То есть ты вошел, а потом проблема оттуда выйти?
А пакетик где?
Паша расскажет, почему, Собака не могла ничего не сделать, поэтому либо предъявите пакетик, либо идите и принесите.
Нет, ну, между прочим, в чем-то они правы, ребят, в чем-то они правы, потому что...
А если я его в мусорку определил? Или мусорок нет в музейном парке?
Есть.
То есть, короче, да.
Они не так уж не правы.
Они не так уж не правы, но дело в том, что... На встрече, опять же, с директором, когда этот вопрос был поднят, они почему-то считали, что если будет разрешен вход с собаками-поводырями, то есть, ну, причем самое интересное, что на одном из КПП у них висит значок из серии, что как бы мы приветствуем, да, собак-поводырей, вот, И они, да, у них реально, значит, причем это обозначает, что, скорее всего, тренинги проводились, я так думаю. Вот, но думаю, что это было давно. Так вот, они почему-то считали, что к ним сейчас толпа вот ломанется слепых собаками, и вот... А ну, я...
Всякое может быть.
Нет, а я на встрече задал вопрос. Их просто нет столько слепых-то толпой их с собаками. Нет.
Я задал Антону вопрос, говорю, слушай, сколько по Москве, ну, хотя бы плюс-минус собак?
Вот.
Он мне сказал, ну, то, что они знают, 35.
Ну вот толпа с собаками.
Так они же не все будут ходить туда, как выгуливать своих собак.
Олег, а этого мы не знаем. Если людям одному понравится,
то это здорово.
И все побегут. Да.
Нет, погодите, знает? А есть же, по-моему, в России тоже есть различия, то есть собака-проводник, она же, у нее есть какой-то или документ, или значок какой-то, да? Это
вот, вот, было оговорено, что должны быть документы с собой, должны быть, ну, это понятно, это по закону, то есть и охранники могут посмотреть документы, но там единственное, там есть еще свои сложности, там вопрос еще с охраной, потому что там охрана осуществляет ЧОПы, и народ меняется.
То есть они парку не подчиняются, и вы, в общем...
Да, и там реально сложно. Ну, как бы они в любом случае, у них есть сотрудник, который отвечает за охрану, да. И, ну, в общем, у нас в фокус-группе была девочка с собакой, и у нас на фокус-группе проблем не возникло. Хотя я, честно говоря, по этому поводу расстроился. Я говорю, блин, лучше вот сейчас это возникло, честно.
Причем мне очень понравилась ситуация, когда, условно, те же чоповцы как-то косо смотрят, а когда мы пошли как раз по маршруту, нас увидела маленькая девочка и говорит маме, мама, мама, а эта тетя не видит, а собачка ей помогает.
Так это хорошо, это как развлечение сразу, конечно. Так мы сейчас зашли, в общем, достаточно далеко, а я хочу задать вопрос нашим зрителям и слушателям. Ну и, наверное, есть смысл и нам тоже высказаться. Вот мы сейчас, мы услышим, что собираются делать наши коллеги, участники этой команды «Гуляем по парку» в рамках проекта, потом мне об этом расскажут. Вот. А пока вопрос вот в чем. А представляя себе типичный парк, с какими проблемами, как вам кажется, вы бы столкнулись? Вот я пошел один или пошла одна в парк. Я хочу просто погулять, подышать свежим воздухом, как в том видео было написано. Что было бы?
Олег, понимаешь, как есть, ну, наверное, у тех, кто зрение теряет, ну, так скажем, в возрасте, так скажем, там, после 18 или там, у кого есть представление, пространственное представление, они, наверное, как-то себе это представляют. У меня нет пространственного представления. Я войду в парк, все.
Плюс один.
Не знаю, что мне делать дальше. Я географический урод. Мне пока не покажешь тростью...
Плюс один.
Пока не покажешь мне тростью поворот туда, я вообще не знаю, куда мне идти. Если меня спросить, где у меня
соседние... Это если учесть,
я еще знаю, потому что мне мама там показывала, у меня реабилитолог со мной работал и так далее. Но в целом я вообще не знаю, что мне делать.
Да,
топографический
кретин номер два, да.
Вот, понимаешь, то есть я могу нажимать кнопки на компьютере и запомнить приложение, как выглядит. Но меня выведет сейчас на улицу, я пойду прямо, я через 10 минут забуду, где я вообще была, и все.
А я думаю, я один такой.
И стой.
Я такой же, хотя и с подглядом, но я такой же, поэтому вот у нас трое таких.
Нет, дело в том, что я говорить об этом могу свободно, потому что, например, там, если кто-то умеет самостоятельно приехать в другую страну, я тоже умею, но я буду, понимаешь, я просто научилась говорить и спрашивать людей, помогите мне улыбаться правильно, чтобы тебе кто-то подошел. И
а тебя там один, второй, третий. Я потом по навигатору буду выходить, я не буду иметь полного представления о картинке об этой.
Олег, понимаешь, правильно, а GPS-навигатор, его же тоже надо сравнивать. Например, наш город, вот Милтон Кинс, он был сделан по образу и подобию Нью-Йорка, как я уже давно говорила. Там парковых зон на карте вообще нет, их просто нет. Ты хоть GPS там, хоть что хочешь. Тебе очень сложно вообще использовать, потому что мы однажды ходили с командой открытого университета, они говорят, а как вот вы ходите? И он говорит, стой, тут парковку, стой, тут... А что, карта не показывает? Нет, дружок, не показывает, потому что не показывает. Поэтому
давайте
вот...
мы это сличим сразу с тем опытом, который есть у вас, уважаемые участники команды. Вот общая картинка, да, навигация, понимание того, как все это устроено. Вы с этим сталкивались, с этими проблемами?
Я больше скажу, с этим даже зрячие сталкиваются. Мы недавно, в этом, ну, уже в том году, ездили в парк Павловск в Санкт-Петербурге.
И большой там, парк, кстати, да.
Там очень хорошо, красиво, замечательно, но даже зрячий там не сориентируется, потому что указателей либо нет, либо висят так, что непонятно, что там и куда. И если уж говорить об этой составляющей, да, там слабовидящий не видит, зрячий не видит, что же говорить о незрячих людях? И опять же, если уж я начал говорить первым, лично для меня, как для слабовидящего, проблема – это разграничение потоков велосипедистов и самокатчиков.
Да. О, так да. Это не только в парке, это по улицам сейчас ходить невозможно стало.
Но поскольку мы говорим о парке, да, в тех же Сокольниках или на ВДНХ это сделать более или менее сумели, те, кто меня поймет, тот поймет, а в том же Царицыне сделать этого не смогли.
А почему? Объясните, потому что не все поймут, как они сумели в Сокольниках, а не смогли в Царицыно.
Там выделены велодорожки, и разметка есть, и причем я в Сокольниках давно не был, но она была, когда я был, все-таки тростью она чувствовалась.
Но видите, в Сокольниках это проще сделать, потому что он не парк-музей.
Я тоже хотел на эту тему сказать, мне просто как бы немножко тоже не дали, народу много. Вот, у меня просто есть опыт хождения по паркам, ну, правда, я еще раз оговорюсь, я сам не хожу по паркам, естественно. Вот, это в основном в Украине и в Германии, ну, и в России тоже давно. Вот, я могу сказать, что вот тут Тимофей Игнатов, Олег, ты же спрашивал зрителей, Тимофей Игнатов пишет, что много людей, много звуков, вокруг очень легко растеряться. Да. Я с Тимофеем соглашусь и скажу, что самый прикол, что обратное тоже верно. Когда вокруг нет людей и нет звуков, тоже растеряться элементарно.
Это так страшно, я однажды вошла и не поняла, думаю.
Вот. То есть, а в парке оно либо так, либо эдак. Да. Вот, по поводу велосипедных дорожек, вот в Украине скорее второе, то есть там большие достаточно парки, вот конкретно у нас в Черкасах огромный парк, этот Сосновый Бор, там скорее ты можешь потеряться в том смысле, что вокруг никого не будет, особенно если это не там воскресенье после обеда, вот. А в Германии бывает по-разному с велосипедом, здесь тоже парков очень много, парки любят, в парках гуляют, с велосипедистами бывает тоже по-разному. Бывают парки, где вообще страшно, потому что ты идешь, они спереди, сзади, справа, слева и со всех сторон.
Да.
Вот. А бывают, где отделяют. Да. Бывают, где отделяют. Причем отделяют хорошо. Иногда зеленые зоны небольшие, то есть как полоска такая, ну, кустов, деревьев. То есть вот там они, а вот тут люди. Ну, пешеходы и бегуны, соответственно, ходят.
Тут прямо эти темы людей затронули. Анастасия пишет про велосипедистов, да, что проблема. Да. Руслан пишет, велосипедисты, самокаты, боли.
Да, это, блин, не то слово. Это ужас.
А вопрос о наследии, не знаю, Андрей сказал, да, про наследие, что вот тот же парк Коломенское, он тоже парк культурного наследия, но с этой проблемой справился куда больше. И там тоже есть разделение потоков. И даже
каким образом, если трогать ничего нельзя? Ну, в смысле,
вот самое забавное, поскольку я не знаю, нет знакомых, кто там работает внутри, я просто сам столкнулся с этим, потому что когда я был в парке Коломенское, там была тактильная плитка, это раз.
Ну, вообще от классно. Я 100 лет назад там был, но он классный.
Там правда классно, да.
Паш, насколько мне объясняли, они, по-моему, не особо охраняемые территории. По-моему, они не попадают под это. Я не уверен, утверждать я не буду, но кто-то об этом говорил. Там у них попроще все эта история.
Ольга пишет, ну вот самокатчики и велосипедисты даже для зрячих представляют опасность. Вот. Особенно беззвучные самокатчики. Это мы порой думаем, что мы просто все слушаем и по звуку ориентируемся. И так далее. Зрячим тоже тяжело, когда вот беззвучные самокатчики. Спасибо вам, Ольга.
Как мы шли по улице как-то, и нам сказали слева. Что слева? Это оказывается слева сзади. Ехал велосипедист и просил так уступить дорогу.
Ага. Круто.
Ну, вообще интересно было бы увидеть в парке, мне, например, вот это вот, если ты входишь в парк, чтобы там была, ну, не то, что вот трава, а как бы, чтобы можно было почувствовать какую-то дорожку, что вот я по ней иду, и я знаю, что я своим присутствием не буду мешать никому другому. Ну, так скажем, что это, если вдруг велосипедист или самокатчик каким-то образом со мной сталкивается, то я буду права, я иду по своей территории. Вот я по своей дорожке. И, конечно, хотелось бы увидеть, может быть, говорящий гид или там, может быть, карты в GPS, которые бы, может быть, точки, чтобы можно было понять, где ты находишься и где поворачивать там налево-направо, и что там, ну, какие-то ориентиры, которые тебе подсказывали, что ты проходишь, что ты все-таки на пути и, там, к выходу или куда-то. потому что мы можем сейчас уйти далеко и обсуждать там проблемы велосипедистов, но мне интересен вот сам проект, что вы будете делать, как вы будете решать.
Ну, это вот так.
Да, как
это
раз
вот
перебросили
то,
мостик.
Да, вот действительно.
А вот теперь давайте, коллеги, рассказывайте, потому что много чего наметили мы, проблемы нарисовали, вот, но велосипедистов вы не изживете, дорожки вы, наверное, не построите.
Мне кажется, разгородить-то как-то все равно можно.
Нет, дело в том, что вот про это уже и звучало, да, что, к сожалению, ну, конкретно в этом парке велика вероятность, что как раз и не получится разгородить. Другое дело, что конкретно в этом парке дорожек для велосипедистов, в принципе, не так и много, скажем так, да. Вот, да, вы абсолютно правы, что велосипедистов мы не живем, но, в общем, и задачи такой нету. Пускай живут.
Ура.
Да.
В этом парке еще одна проблема есть, Ань. Это дорожки, по которым реально, почему еще не получится это сделать? Потому что у них по дорожкам вполне себе спокойно катаются машины. Я еще раз говорю.
Да. Но опять же, это не там есть тропинки. Не во всем парке, да, это рядом, все-таки ближе к выходам. Вот. Но дело в том, что то, что мы можем предложить, то, что мы в рамках этого проекта решили предложить, да, это написанные треки. Это, собственно, ну, прям вот некий путь, некий маршрут предложенный, которым человек может пройти, попутно ознакомившись с тем, что находится вокруг, во-первых.
Это какое-то определенное приложение или вы какое-то...
Нет,
или это
нет,
просто на сайте что-то?
Нет, сейчас я расскажу. То есть просто участник нашей команды, который за это отвечает, он разрабатывает, ну, собственно, с Александром, при участии Александра они это делают, прям так это очень результативно работает в паре. Он прям этим маршрутом намеченным проходил, он прям его написал от входа в парк, который находится прям буквально в минуте ходьбы от выхода из метро, и, соответственно, до каких-то очень интересных ключевых моментов, очень ключевых каких-то, то есть это дворец, это очень большой дворец, это интересный мост фигурный, у нас был прогулочный маршрут, который не цеплял никакие совсем прям важные места в парке, но при этом это вот именно прогулочный маршрут, просто прогуляться, подышать свежим воздухом, и вот то, что Ксения говорила, но при этом это не какая-то очень-очень основная дорога, то есть там не очень много народу, там, в общем, и вам никто не будет мешать, и, ну, если хотите, и вы никому не будете особо мешать. Вот. Затем этот маршрут еще будет, помимо того, что он будет просто прописан в одном из выбранных приложений для Android, для iPhone, для этих же маршрутов будет некое текстовое описание. Причем текстовое описание именно техническое. Да. Здесь дорожка, здесь скамейка, здесь урна, здесь, ну, не знаю, там, столбы, так, здесь стойки с QR-кодами.
Слушайте, да, это прямо круто.
Канавы,
смотри, Аня,
овраги, обрывы. Да, да.
У меня следующий вопрос. Вот, например, если вы это разработаете, это же замечательно.
Но это ведь, уже
вот,
есть.
Смотри, вот я иду. Я не уверена, там ли я иду. Будет ли кто, например, сказать, вот я иду по такому маршруту, который разработан для незрячих. Я забыл, помогите мне на него как-то выйти. То есть, или предполагается, что парк един, и этот маршрут, он тоже един.
Информация об этом маршруте нами написанном, она появляется, например, скажем, на сайте Царицына, на сайте Московской городской организации, которая, в общем, курирует, да, все это мероприятие. Оттуда этот маршрут перетекает в навигационное приложение в вашем телефоне.
Так, а в какое приложение?
На сегодняшний день все-таки.
На сегодняшний день, да, у нас выбрано несколько приложений, в которых мы будем это делать. В частности, для Android это пока нами, нашими техническими парнями был выбран Осман, да, Паш?
Да.
Вот, а ну, для iPhone тоже какое-то приложение. Назови, пожалуйста.
На самом деле, смотрите, в чем ситуация. То есть, да, сейчас взят Осман для треков, и я здесь чуть-чуть тоже переброшу, наверное, мостик такой, да, мы обязаны предоставить навигационные треки, потому что мы их заявили, мы решили, что мы их будем делать изначально, но так, как на самом деле я на фокус-группе, например, подгрузил себе трек, он у меня подгрузился пачкой точек, и после этого мы общались с ребятами из КСРК, да, с Мишей Олейниковым по поводу навигации. И в итоге мы пришли к тому, что все-таки мы будем делать не конкретно треки. Ну да, треки мы сделаем, там 3-5 треков, да, вот, основных, но будем делать именно базу точек, потому что, во-первых, это более универсально.
Вот, ну, я, кстати, к этому, да, да, и вела, да. И вела к тому, что все-таки это перекликается с вопросом, который задавал Андрей по поводу степени реабилитированности. Да. Все-таки не получится у нас конкретно водить прям по парку, да. И прям, то есть предложено ходить по парку самому, но при этом иметь базу точек и понимать, откуда и до куда ты идешь, и
так
что ты
проходишь. Это лучше, да. Чем люди привязаны к маршруту. Да,
к этому мы и пришли.
Конечно. И это очень ценная и классная история получилась.
Хорошо, да, вы должны будете прописать, что, как бы сказать, люди, они очень сильно разные. Я думаю, вы это знаете. Абсолютно. Вот, они и разные адекватности, поэтому я думаю, вам надо прописать что-то вроде такого, что для использования этого маршрута необходимо знание, умение пользоваться программным навигатором такой-то. Потому что, ну, человек придет и, в общем,
что, типа, у меня не работает, и...
Да.
Да, не загружается и так далее.
Это все оно виноват, а не я.
Да. Так для айфона
вы выбрали? Степень реабилитированности у нас 3, тут да, придется с этим работать, потому что есть те, которые просто классно ходят, есть те, которые хотят, чтобы им все дали, а есть те, которые считают, что умеют все настолько, что им помощники не нужны.
Ну и большая часть людей незрячих, они ведь пожилые. То есть, соответственно, нужно учитывать и тех, у кого этого айфона-то и не быть может. А если есть, допустим, Android, то про Osmond он никогда ничего не слышал, а если слышал, так не ставил.
То есть, а если поставил, так оно тормозит, так что?
Да.
Именно поэтому, соответственно, ну вот, если брать те треки, которые уже сделаны, к ним будут доделаны текстовые описания, да, это раз. А во-вторых, у нас планируется создание именно гида по парку.
Это вот это самая творческая работа, да?
Да, самая творческая работа. Да. Это будет текст, который напишет, я надеюсь, что профессионально экскурсовод, по крайней мере, мы сейчас ориентируемся именно на это. Человек, который мало того, что может рассказать об окружающем, то есть вот я как человек слепой абсолютно с рождения, да, то есть мне важно представить вот ту картинку, ну, как-то вот ощутить, да, ту обстановку, в которой ты находишься. Я думаю, Олег, это для многих, наверное, актуально.
Да, конечно, это здорово,
вот.
Да.
И фишка в том, что вот этот гид, он будет как в текстовом, так и начитанном варианте аудио. Единственное, мы сейчас, у нас вот Руслан как раз сейчас занимается, в общем, мы пока в каком это виде будет, не понимаем, то есть скорее либо это будет именно аудиогид, то есть может быть с фитметками, да, может быть еще как-то, ну то есть вообще в идеале, что когда ты идешь, он сам переключается, да, определяет твое место нахождения, да, и рассказывает. Да.
Так это девайсина нужна или программа?
Слушайте,
на
телефоне?
Слушайте, ребята, вы не девайсина, да.
Поиграться.
Обычно дают трубки такие, сейчас, как в музеях, по крайней
сейчас
мере.
Сейчас есть такое приложение Microsoft Scape. Для GPS, там же звуковых много этих...
Слушай, надо посмотреть.
Да, посмотрите, да, так это же известное положение.
Слушай, а ты уверена, что оно доступно не только в англоязычных странах? Потому что я не знаю вот этого.
Мне кажется, что оно... Я не знаю, надо проверять тоже.
Ну, посмотрите, оно должно быть, по идее, доступно. И там смысл в том, что там звуками обозначаются какие-то преграды. Там теперь самому можно создавать звуковые.
А, уже можно, да?
Да, они только что сделали. То есть приложение это неплохое. Там ты ходишь в наушниках, там можно точки ставить. Вот, называется Soundscape.
Soundscape?
Да.
Надо, кстати, в Тифлостриме сделать бы обзор. Вот, может, как-нибудь возьмешься, Ксюша, потому что это важная история.
Да, как-нибудь возьму.
А, кстати, насчет этих трубок, которые раздают и так далее, я не знаю, насколько это распространено. Вот сейчас буквально в эти праздники новогодние в Греции впервые попал на то, что эти штуки не дают. То есть даже в тех музеях, где это раньше было, говорят, не, вы знаете, сейчас из-за коронавируса вот это запретили. Вот, поэтому...
И как быть?
И никак не быть. Все, просто вот нет, и все. Я, правда, не знаю, почему, как бы, вроде бы через поверхности он не передается, но кто-то решил это запретить, причем запретили, ну, да, хорошо.
Пугалки у нас,
да,
любят.
Да, хорошенько, универсальненько так, вот и все. Вот, но я надеюсь, что это все ненадолго, поэтому есть смысл все-таки о таких вещах задумываться. Хорошо, получаются треки, получаются точки, получается гид. Вообще гид – это очень классно. Единственное, на что надеюсь, коллеги, может быть, опять, если кто-то, если не согласитесь, просто скажите. Я видел разные гиды, и там есть такая история, что некоторые начинают уходить в какое-то такое творчество. Там музыку какую-то, там шумы, которые...
Не-не-не.
Мы постараемся все-таки остаться, да, в рамках... В рамках донесения информации, хоть и достаточно все-таки в творческом формате, но все-таки это больше будет информационный, конечно же, такой ресурс, который больше будет направлен на то, чтобы вот передать именно, ну, описать все, что кругом. Не попытаться передать атмосферу, то есть, скорее всего, музыка играть не будет. И
да, атмосфера там волны... есть и так, вы знаете.
Да, о том и речь.
Но я слабо себе представляю восприятие, когда ты, например, идешь по парку и слушаешь вот это вот, и если какой-нибудь там еще куча музыкального сопровождения, дополнительные шумы, у тебя и так вокруг тут парк.
Я сейчас это не помню, как, где, но знаете, я видел такую штуку. Вот зачем ты это сделал?
Знаете, аудиокниги любят с музыкальными эффектами делать, да, чтобы...
Да. Напичкать ее эффектами, так чтобы вот она... Да.
Ну, это, опять же, до первого человека, который скажет, а что же вы же, это же парк, почему же вы сюда не добавили музыки, пения, птичек, и то есть всем в любом случае не угодишь.
Не угодишь.
Своими ушками.
Да, точно.
Хорошо.
Ну, вот, например...
Да, Павел.
Да, мы обратку просто от фокус-группы тоже получили, очень классную, то есть вот эти вот наши текстовые описания треков озвучить хотя бы синтезом. То есть вот это вот ребята предложили, и, честно говоря, нам идея эта понравилась, потому что вот в фокус-группе ребята этим пользовались, да, помнишь, Татьяна?
Да, в частности, в моей группе, да.
Синтезом это вроде не кошерно, а можно бы и...
Начитать.
Ребят, дело в том, что начитать сейчас в основном это все-таки большой вот этот аудиогид, да, то есть у нас есть мета-проект, все это заложено. На самом деле, я занимаюсь финансовой частью проекта, и я вам скажу, что сначала, когда ты понимаешь, что есть там определенные суммы, ты понимаешь, что ой, круто, сейчас вот, а по ходу ты понимаешь, что она не сильно великая, и... Ты упираешься, несмотря на то, что мы стараемся все-таки максимально делать все сами, упираемся в то, что мы достаточно жестко находимся в рамках той сметы, которая есть. Изначально мы о том, что текстовое описание можно озвучить, мы, честно сказать, не подумали, но, в принципе, ребята сказали, что более чем достаточно будет сделать качественный синтез.
Но, кстати, сейчас и книги начитывают синтезаторами, и синтезатор становится все лучше.
То есть ну да, как через нейронку какую-нибудь прогнать.
Да,
конечно,
без проблем.
Ну, кстати, Яндекс.Ски тоже
Тот же самый
Яндекс. Вполне себе, конечно. Слушайте, а сегодня говорили про общую картину парка, и мы говорили про треки, это, конечно, понятно. А можно что-то придумать для того, чтобы у человека было, в принципе, общее представление о парке? То есть ты пришел, а я не знаю, какая-то рельефная карта всего этого дела, если ты это еще умеешь читать, или хорошо, большой макет всего этого дела, или это сложно и дорого, и, в общем, малоэффективно?
Мы это обсуждали, опять же.
Вот там, помнишь, стояли два металлических? Это же, в общем, они есть.
Да.
Это карты, скорее, макеты дворцов. То есть то, чего было, чего стало, чего хотелось бы.
Центральная часть.
Эти макеты носят исторический характер. А то, о чем... Да. А то, что вот здесь, это, скорее всего, действительно такой макет, действительно большой, парк, это действительно очень сложно и тяжело, и как минимум надо такого посетителя к этой карте подвести, то есть еще надо ее найти для начала.
И дело в том, что мы это опять же тоже обсуждали, они рассматривают варианты изготовления карты парка, то есть именно пособие, да, по парку, именно в виде карты. Они сейчас делают 3D-модель, вот я сейчас не готов, по-моему, дворца или чего-то они делают сейчас. Вот это вот тоже, в общем, постепенно наполнение вот этой рельефной графикой, оно происходит.
То есть вы на самом деле вписываетесь в то, что они уже делают? То есть вы добавляете что-то, да, к тому,
вот,
что...
Вот это и ценная очень история, да, что это такое взаимодействие началось, что прям ну, от них очень большая помощь приходит.
Да.
От администрации парка.
По поводу обучения людей, обучения сотрудников. В вашем проекте это как-то заложено, но вы уже говорили, что да, как раз вот что с охраной могут быть сложности. Но в принципе, что для сотрудников парка и как и чему их обучать?
Аня, расскажешь?
Да, у нас планируется мастер-класс. Это будет такая история, которая... наверное, расскажет вот зрячим людям про незрячих людей, да, в первую очередь. Вот. И, наверное, научит вот корректно предложить помощь и отчасти, наверное, понять по человеку, что ему не нужна помощь. Просто по идущему незрячему человеку достаточно, на мой взгляд, достаточно понятно, что те моменты, когда ему помощь не нужна.
Чтобы не набрасывались, да? На слепых, конечно. И не говорить, да, я помогу. Куда, конечно, ты пошел? Конечно. Я сейчас тебе помогу. А ну-ка.
Конечно, это такая боль на меня, лично на меня в метро с двух сторон всегда бросаются, особенно когда звучит фраза, что если вы видите человека с белой тростью, то помогите ему. Да? Очень я бы эту фразу скорректировала, то подойти и спросите, нужна ли ему помощь. Вот. А тут, как правило, да, особенно, если тебя увидели, и сразу тебя под обе рученьки сразу подносят к эскалатору или ко входу в поезд.
Это проблема.
А тебе в другую сторону.
Проблема зрячих, как бы чего не вышло. А вдруг беда.
Да. Раз я вижу незрячего, значит, ему точно нужна помощь, вот, чтобы в парке такого не было.
Слушайте, да. вы в их шкуру тоже вступите, это же тоже понятная абсолютная штука. Метро,
конечно,
например. Как любили, по крайней мере, в мое время, говорю, когда я в России жил, транспортные средства с повышенной опасностью.
Так и говорят до сих пор.
Слушай, иногда ощущаешь себя, не знаю, у меня был случай, у меня не так много было, я на Таганке переходил на радиальную, выхожу из поезда, причем я в метро хорошо ориентируюсь, подбегает две тетеньки, так это с двух сторон меня, хватает и говорит, а вам сюда? Я говорю, не, мне туда, мне на переход. Нет, вам сюда.
Еще убедить ее надо, да?
Да. Меня тащили, причем они так с двух сторон так меня подхватили в серии.
Хорошо, что не в разные стороны потащили.
Тоже хорошо.
Да. Ну да.
И они просто, наверное, шли в одну и ту же.
Наверное, да.
Так, а смотрите, Анна, извините. Да. Так вот, вы провели мастер-класс или провели семинар, а сотрудники-то меняются. Проект ваш, он рассчитан на сколько он получается? На полгода или на год? А какая-то брошюра, какие-то материалы для сотрудников на будущее, это останутся?
Обязательно. Это вот Павел, да, наверное, расскажет про смету, про то, сколько памяток туда заложено в эту смету.
Сколько нас, может быть, не очень волнует.
Что они, в принципе, заложены, потому что здесь тоже было много вопросов, будем, не будем делать. Вот, в итоге все нормально, все сложилось, мы их делать будем. И на память о себе, о нашем проекте мы, конечно, оставим памятки, которые, ну, хочется верить, что станут для дальнейших поколений сотрудников.
Да, снова неприятный вопрос. Смотрите.
Да. Давай, это давно не было неприятно.
У вас проект, у вас этот проект, он конечный, я правильно понимаю?
Пока да.
Конечный по времени.
Да.
То есть есть какое-то время, когда вы step out, то есть вы уходите и говорите, все, мы, то есть
да, проект закончен.
А теперь, внимание, вопрос. Если, условно говоря, вот там, когда говорил кто-то из Павлов по поводу треков, по поводу, значит, где мусорка, где урна, где что еще, где скамейка и так далее. А теперь что будет, если расположение этих вещей тупо поменяют? И ваши треки станут неактуальными?
Да.
Вот поэтому мы оставляем те треки, которые были написаны для фокус-группы, их прям сильно меньше, чем мы планировали изначально. Они у нас остаются, поскольку работа была сделана, и поскольку, ну, в принципе, они достаточно интересные маршруты сами по себе. Вот, и поэтому, собственно, мы и ушли к базе точек.
потом люди перейдут.
А точки стационарные вы хотите сказать? То есть вы хотите сказать, что это какие-то перекрестки или что-то в этом роде, да?
Да,
а,
да.
Во-первых, это перекрестки, да. Во-вторых, это большой дворец, малый дворец.
Ну, это то, что не переставят,
да. Все самые известные мосты, дворцы, да, и различные исторические помещения парка. Это будут в первую очередь, да, они...
То есть вы хотите делать только один парк, да, вот этот конкретный, или вы потом решите делать другие?
В рамках этого проекта мы работаем с парком Царицына.
А, но...
Нет, я понимаю, что это проект просто конечный, под него есть выделена какая-то сумма, и вот ребята делают. Да,
именно этот проект, под него выделена сумма,
и он рассчитан. Но ведь есть вероятность того, что если у вас это будет успешно, могут быть и другие.
Да.
Большая.
Она, наверное, рассчитывает. Вероятность этого очень велика, да, потому что мы друг на друга поглядываем, друг друга так это локотком в бочок подпихиваем, типа, надо чай. Дальше участвуешь? А ты чай?
Я прошу прощения, Руслан Егинин говорит, что по ходу Microsoft Soundscape в РФ не поддерживают. По-моему, я тоже помню, что чуть ли не Штаты, вот, и, по-моему, Англия.
Это как раз наш специалист, который занимается...
Вот,
по-моему,
Руслан.
Только Руслан. США...
Очень жаль, хотя сейчас уже Австралия, по-моему.
И Великобритания, Австралия, по-моему, только вот буквально горстка стран маленькая.
Конечно, надо.
Германия, по-моему, кстати, тоже есть, но я не проверял. Посмотреть надо будет.
Да, это спасибо, круто, Руслан.
Потому что приложение неплохое.
И, по-моему, оно только подает, да, Ксюш? Или нет?
Да, пока, по-моему, да.
Что тоже лимитирует. Ну, то есть, да.
Ну, придется работать вот с тем, что ближе, что называется. Может, нравится, может, не нравится тот же самый.
Ну, главное, Осмонд. Что было.
Да, но он
есть. Я не очень понимаю этот выбор, но если он был сделан, соответственно, он был как-то обоснован.
Ну, там точки, понимаешь, в Осмонд легко добавить базу точек.
А получается, на iOS будет Лоудстоун, что ли, да, где точки?
Я то хотел сказать, портировали же Лоудстоун.
А вот я боюсь, что да.
Да. Значит, дело в том, что не совсем так. Не совсем так. Я сейчас чуть-чуть расскажу, а потом немножко понудю, если можно, как обычно.
Если тебе разрешит руководитель вашей команды.
Да.
Вот, но он же может, она же может разрешить, но вот.
Анна Викторовна, можно я понудю чуть попозже?
Да. Это про финансы понудишь?
Про то, что мы должны ничего. Да. Значит, дело в том, что на iOS действительно сейчас на сегодняшний день вообще, в принципе, есть список приложений под iOS, под Android. Именно сейчас вот как раз мы определяемся с импортом баз точек, потому что как раз то, о чем я говорил с треком, например, у меня произошло на фокус-группе, я такой весь умный, поставил себе ассистент Move, подгрузил у него трек, обрадовался, он у меня подгрузился, произошло все прекрасно, а подгрузился он у меня как пачка точек. Вот. Но это, правда, выяснилось уже, когда мы пошли гулять. Причем самое смешное, что он взял и... То есть точки подгрузились без описаний, и он сам по себе их взял, пронумеровал, как ему хотелось. Вот это было вообще забавно. Вот.
Молодец, самостоятельный.
Да. Да, он самостоятельный. Самое смешное, что он неплохо... Мы начали маршрут и очень долго не могли понять, что происходит, потому что в какой-то момент мы начали ходить по одному и тому же месту. Вот. Была забавная история. Именно поэтому вот сейчас... Да, сейчас как раз Руслан занимается вместе с Мишей Соленниковым, они это все обсудили. Будут приложения. Ну, все-таки мы должны на чем-то, да, основываться, потому что...
Ну, конечно.
Как бы не хотелось. И под iOS, и под Android. Вот. И понятное дело, что мы при... создании базы точек, будем учитывать все-таки эти приложения, и чтобы все-таки это импортировалось, ну, корректно. Вот. По поводу треков, почему был взят Lodestone, я сейчас поясню, потому что, да, на сегодняшний день все-таки преподают Lodestone Osmond, прошу прощения, да? Почему Osmond? Потому что все-таки его преподают, и много, ну, большинство людей все-таки имеют дело с Osmond'ом, и треки действительно делались именно под Osmond в первую очередь. Вот. Значит, это то... Ну, если касаться вот технических моментов, да, в общем-то. Поэтому я думаю, что базы точек уже все-таки будут более универсальные, и будет рекомендованный список приложений, те, на которых мы это тестируем, чтобы это все корректно подгружалось и было удобно людям пользоваться. А по поводу того, что я хотел понудить, я сейчас скажу. Дело в том, все-таки, значит, дело в том, что да, к вопросу о том, что мы оставим. Во-первых, от нас ждут методичку. Методичка, которая будет с рекомендациями по, в принципе, паркам, и будут в этой методичке рекомендации, которые предназначены для парков с таким статусом, как Царицыно, да, особо охраняемые территории, парки, музеи, и для обычных. Ну, я вот когда разговаривал с директором парка, она говорит, если, ребята, если у нас вот мы сможем здесь те или иные вещи реализовать, то на других парках, конечно, будет уже проще. Вот. Да, мы действительно, как вот Адя сказала, обсуждаем тему с тиражированием проекта в дальнейшем, если проект будет удачным. Ну, давайте так, не если он будет удачным. Вот. Вопрос просто того, что реально мы сможем, да, сделать на этой территории. Также, соответственно, будут сделаны, еще раз повторюсь, памятки для парка. Там будут учтены как раз вот и особенности с собаками, поводырями и, в принципе, со слепыми работы. Будут выбраны те сотрудники, ключевые сотрудники, которые, ну, руководители, люди, которые действительно имеют решение, обычный персонал, то есть там, насколько я помню, у нас мастер-класс заложен на 50 человек, но это тоже было, обсуждалось, потому что, ну, всех сотрудников не имеет смысла таскать, как бы имеет смысл таскать тех сотрудников, которые действительно могут сталкиваться.
Ну да, вот, конечно.
Да. И сейчас обсуждается, и, кстати говоря, руководство парка Царицына готово в этом содействовать, чтобы ближе к тому времени, когда реализация проекта будет подходить к завершению, провести круглый стол с представителями всех парков города Москвы.
Угу. Вот это,
у нас
важно,
это не заложено, но мы хотим это сделать.
Потому что я сейчас буду пессимистом, на самом деле. Ну, в 8 вечера самое время быть пессимистом. Вот такой вечерний вечер, зимний, длинный и так далее. Смотрите, уважаемые коллеги, сейчас я тут вас загружу, а вы разгружайтесь. Ваш проект – это, вообще говоря, капля в море. Потому что вы говорите об ограниченной реализации доступности на материале одного конкретного парка в ограниченный период времени. Ну, грубо говоря, проект закончился. Вот, и мы, наверное, ну, некоторые из нас помнят Паралимпийские игры в Сочи, реализацию доступности там, и как уже к 2015 году эту реализацию стали разбирать, в общем, даже быстрее стали разбирать. Вот, и, соответственно, вот сейчас 2022 год, проект закончится к 2024 году. Ну, вот от этой доступности в Царицыно останутся только теплые воспоминания. Вот я вас загрузил пессимизмом. Разгружайтесь.
Если не начинать и так рассуждать, то мы так вообще далеко не уедем. Никогда и нигде. Это вот такой вот... Обычно я в команде человек-проблема, но сегодня буду оптимистом. Ага. Сегодня я поменяю.
Давайте.
Я буду оптимистом и скажу, что если мы не начнем, то никто не сделает. Просто потому что, ну, сейчас это действительно очень важно для всех, и я как человек, который занимается в команде поиском каких-то СМИ, сторонних вообще людей, которые готовы нас освещать, ну, люди реагируют по-разному на сам способ решения, но все говорят, что это вещь необходимая, и что мы молодцы, что делаем это. И неважно, сколько мы это закладываем, там, полгода, как тут указано, да, или будем длительно это дело решать. Потому что вот если мы начнем и увидят все, что это работает хотя бы как-то, то это придаст оптимизма другим, в других сферах и в других каких-то локациях тоже, и мы тогда сможем, и мы, и остальные сможем жить свободнее, что ли, ну, я не знаю.
Это во-первых, а во-вторых, я сталкивалась с ситуациями, когда, ну, такие же пилотные проекты я видела, и потом сотрудники учреждений или парков сами это решали. Да. Именно вот, ну, между собой. Поэтому дело в том, что возможно ситуация, что никто не знает, как это решать. Вы подскажите, а мы потом... Ну, понятно, что за каждого человека никто не отвечает. и во всех, в разных городах, в разных странах. Может быть, в одном городе один парк доступен, а другой недоступен. Все зависит от сотрудников ну, того или иного учреждения.
А да, кто-то не задумывается, что это надо. Тупо не знали. Не знали.
В том-то и дело. И это не зависит от, ну, как сказать, от там, ребят, ну, которые будут этот проект реализовывать. Это все-таки должно быть коллективное такое, как совместные коллективные усилия как ребят, так и сотрудников этих учреждений, которым главное дать старт. А потом, по идее, по-хорошему, это должно быть ну, автоматически заложено в смету, в какие-то там бюджетные расходы и так далее. Нельзя же, потому что очень трудно постоянно ходить, как с этим, как это, как знаешь, с указкой. Так, ну-ка быстро, доступ. Олег, этого нет нигде. Понимаешь, у нас даже в городе есть люди, которые периодически незрячие жалуются, говорят, вот разрушили то, разрушили, ой, мы сделаем. То есть это, ну как сказать, это должно быть как сами люди, которые ходят в парки, так как ребята, если они сделают, ну, так скажем, хороший у них будет проект и будет план, и они сделают правильную так, программу преподавания, да, которая
поможет. Ну, Ксюш, ну мы ведущие, мы можем обосновывать и так далее. Я хочу, чтобы еще участники команды обосновывали. Ну,
вот, а позвольте.
А пожалуйста.
А вот сейчас скажу так, на самом деле, я думаю, ребята со мной полностью согласятся. Очень важная составляющая нашего проекта, вот как раз сейчас Ксюша об этом говорила, это как раз освещение вот этого проекта максимально возможное, да, что мы делаем и для чего мы делаем. То есть мы везде стараемся говорить для чего и почему. Если, ну вот действительно, многие, во-первых, не знают и даже не задумываются действительно о том, да, как, и что это вообще нужно, даже не как, а то, что это нужно кому-то, в принципе. Вот, именно поэтому этот проект, во-первых, поможет привлечь внимание к данной проблеме, а это действительно проблема. И второй момент, те материалы, которые мы получим на выходе, методичка, опыт, но я все-таки хочу верить, что это проект, который мы продолжим, да, дальше. Значит, это те круглые столы, тот круглый стол, да, который, надеюсь, что нам удастся организовать среди парков. Вот. Это в первую очередь поможет руководителям, людям, которые действительно решают, которые делают сметы, которые могут заложить определенные вещи в бюджет, которые будут, по крайней мере, давайте так, как минимум, они будут заинтересованы, чтобы найти людей, обратиться и сказать, ребята, а вот помогите нам сделать, да, вот у нас заинтересованы, да, реализовать доступность, потому что вот здесь мы столкнулись с тем, что они действительно, они хотят реализовать эту доступность, они заинтересованы в этом.
То есть они просто не знают, как, и вы можете объяснить, да, показать, конечно, дать пример, да, такой. Да.
И позвольте 5 копеек продолжить буквально, что, во-первых, еще такая ситуация, что если уж говорить об негативных сторонах, ну уж если их касаться, многие организации, учреждения, если там брать парки, да, говорят, да, надо, но вот раз вам надо, то и делайте, мы ничего вкладывать не будем, потому что мы хотим, чтобы нам все это принесли. И потом еще я в том году участвовал в круглом столе, ну, условно, круглом столе музейном, как представитель Совета по доступности Политехнического музея. И, например, в регионах такую проблему адаптации, любой там музейный парк, чего-то еще, очень трудно сделать, потому что просто нет денег. В Москве еще как-то более или менее с этим можно попытаться поиграться, а в регионах, и особенно далеко от городов-миллионников, с этим большая-большая проблема. То есть указ сверху дан, что надо, а дальше все заканчивается тем, а чем?
Да,
а кто поможет?
Да. Павел, ты чат не читаешь точно, да? Потому что ты вот буквально озвучил то, что пишет нам в чате Тимофей Игнатов.
Нет,
вот буквально. Вот нет. Да, но вот, то есть, это подтверждение. Павел говорит, Тимофей в чате пишет про то же самое. И раз уже музейную тему подняли, я еще тогда одно лицо пессимизма вам явлю. Это, опять, может быть, я здесь немножко сгущаю. Ну, на этом мы здесь сидим. Сотрудница музея мне жаловалась и говорила, мы адаптировали, мы сделали, мы там вложились в это. Где ваши толпы слепых? То есть, вот они-то не... Мы сначала делаем экскурсии, а потом бегаем, чтобы людей на эту экскурсию привлечь.
Да, а это вопрос... Вопрос к Андрею. Вот Андрей вначале сказал высокую степень, забыл это умное слово.
Реабилитированность,
по-моему. Реабилитированность, да? Это как раз то, что хотел давно сказать Андрею, но никак мне не давали слово реплики. А тут вы как раз опять с ним. Просто есть множество слепых, которые действительно знают, что у них есть возможность это все сделать, но они боятся выйти из дома. Группа людей...
Безусловно, безусловно.
Группа людей, которые очень активны, которые либо хотят, либо стараются захотеть и сделать, их очень мало.
Их меньшинство.
Из-за этого... Их да. Не то, что даже да. мало, они, как правило, работают, как правило, очень заняты, они не каждый день ходят в парк.
Дай это, бог, то, это точно.
Это тоже верно, да.
В этом-то и проблема.
Они хотят и, соответственно, рассредотачиваться по интересам, и получается, что это не толпа, а так парочку человек зашло туда, парочку человек зашло сюда. И поэтому и получается. То есть тут вопрос глобализации такого толпа.
Но значит, организовывать надо другой проект, где, например, есть привлекать средства, где волонтеры организовывают экскурсии, автобусы, там незрячих собирают.
Но это уже другое, это уже не к этой команде, видишь.
Я понимаю, Олег, но тем не менее, понимаешь, Олег, поле-то не паханное. Ну,
да.
В том смысле, что если вы хотите слепых на... Потому что у нас есть такой проект. Я просто помогаю заниматься... фандрейзингом для проекта, что вот привлекать средства, чтобы, допустим, там на автобусах людей в театр там с волонтерами там помогать. Другое дело, что, конечно, в больших городах это сложно реализовывать, потому что это автобус и, ну, там свои моменты. Но, тем не менее, мне кажется, что если захотеть, ну, ты скажешь, сделать проект, мне кажется, сейчас как раз, ну, та ситуация, когда это возможно. Ну, либо я не права, но мне кажется, что как раз вот...
Подобные мысли есть.
Да, и тут еще такой момент...
Звучало прям то, что мы с Аней обсуждали.
Да, и вот что еще Паша Дремин про это сказал, по поводу важной части нашего проекта – это продвижение и освещение. Вот то, о чем сказал Олег, это тоже достаточно такая грустная ситуация, потому что... скажем так, где-то что-то сделано, да, но информация об этом прям вот какие-то прям крохи. Конечно. И узнать об этом очень сложно, и, соответственно, много бы хотела, конечно, людей пойти,
куда,
где интересно, да. Да.
Это проблема тех музеев, проблема всех музейных программ, не только реабилитации.
Абсолютно.
Конечно. Но опять,
они, к сожалению, вот этим моментом не занимаются. Да?
Мне кажется, там бывают иногда завышенные ожидания такие, когда музейщик говорит, слушай, мы же делаем для слепых, и будет топы.
Я бы перефразировал, любая история
за доступной средой,
у нас хочет окупиться.
Да.
Естественно, когда вроде как нужно,
когда не только у вас хочет, везде хочет окупиться.
Ну, это понятно.
Каждый человек хочет результат. Паш, ну ты подумай, вот ты... Например, там купил собаку, ты хочешь, чтобы она у тебя стала чемпионкой, ты хочешь там по выставкам, ты результат
хочешь. Ты не хочу, я хочу просто ее гладить.
Ну, Олег, ты хочешь, чтобы я тебя любила хотя бы? Понимаешь, у каждого свой результат, понимаешь, у каждого он какой-то свой. Должна быть вот это вот некое удовлетворение от того, что я сделал, что кому-то нужно. Это действительно так.
Ну, просто если я сделал только половину от того, что нужно было сделать, да, а потом расстраиваюсь, что у меня нету результата, то, ну, это ко мне, наверное, вопрос, и получается, я не доделал. Да, я что-то у себя дома по-тихому сделал, никому об этом не сказал, и удивляюсь, что соседи не приходят.
Ну вот да.
Ну, я так понимаю, что проект этот идет, как у вас, до конца июня, да? То есть это полгода?
Ну, пока вроде как середина весны оговаривалось.
Вот. И вот по поводу результатов. Ближе к концу проекта, я так полагаю, есть смысл нам отправиться к вам.
Конечно.
То есть просто приехать туда с телефоном. На самом деле даже оборудования большого не надо. И сделать эфир прямо оттуда. То есть пройтись по этим маршрутам, попользоваться этим Осмондом, которым я лет 7, наверное, не пользовался. Но вот.
Ну, вспомним Осмонд.
Да,
я даже Android включу ради такого счастья. Я думаю, что приеду.
А, да, ты же тоже приедешь. Так что все. Мы.
Я очень искренне надеюсь, что...
Класс.
COVID-лимит от меня не это все-таки выпустит.
Да.
Есть повод.
И понимаете, какая вещь? Классно. То есть у вас ведь здесь две разные истории. Одна история – это делать доступность для незрячих и, соответственно, рассказывать незрячим. И мы, как канал, собственно, этим будем тоже заниматься. Нам это интересно. Другая история – это донести все это до более широкой общественности, до сотрудников парков, до администрации, возможно, даже до правительственных структур в Москве. Вот, вот смотрите, вот здесь оно получилось, значит, у вас тоже оно может получиться. И, в общем, остается только пожелать успехов и не впадать в пессимизм, даже если такие, как я, начинают в него вгонять.
Спасибо огромное.
Успехов вам, ребята. Спасибо огромное.
Надеюсь, что вы будете продолжать.
Удачи, в общем, надеемся, что все у вас получится. Да. Спасибо.
Спасибо вам.
Есть такая тема. Давайте на сегодня мы будем завершать. Кстати, а я пока даже не видел анонса. Ксюш, вы завтра выходите в эфир?
Да, конечно.
Можешь немножко рассказать, что про что?
Я думаю, что мы оставим интригу.
Хорошо.
Правильно.
А, я знаю, почему я не видел анонса. Потому что я не прочитал почту на том адресе, на который мне его обычно присылают.
Вот поэтому мы дела командные оставляем.
Да, оставим за кадром.
За кадром.
Но смотрите завтра эфир.
Да.
Всем пока. Счастливо.
Пока.
Всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.